Стая восставших идет на человека. Твои действия?
Я их остановлю.
Их много. Даже квази не могут управлять большой толпой. Стая идет на человека, у тебя пулемет. Твои действия?
По ситуации.
Михаил повернулся и пошел в участок. Я пошел следом. Все-таки он нежить, и забывать об этом нельзя. В помещении было прохладно. Жара сегодня упала, а кондиционеры, похоже, отрегулировать никто не спешил. Так и работали на полную мощность. Народа оказалось немного. Две заплаканные тетки делились с молодым лейтенантом из дежурной части своими бедами. Судя по лицу лейтенанта, ему эти беды казались не огромными и неслыханными, а мелкими и банальными. Ирина из регистрационно-разрешительной оформляла какие-то бумаги худощавому мужчине интеллигентного вида. Наверное, выписывала разрешение на очень большую и страшную пушку.
«У тебя ведь есть свой кабинет?» — спросил Михаил.
«Да, разумеется», — я покрутил головой. «Вон там». Дверь заедала и открылась с трудом. Через маленькое окошко с трудом проникал свет с улицы. Я щелкнул выключателем, с недовольным гудением загорелись старые люминесцентные лампы. Я сел за стол, Михаил напротив. Кабинет сразу оказался полон. Квази провел пальцем по столу, посмотрел на палец, покачал головой. Спросил: «Как подполковник Даулетдинова тебя терпит?» «Я хорошо работаю», — сказал я. «А бумажками занимаюсь два раза в месяц. Ну, или раз. От рассвета до заката. А у тебя был кабинет в Питере?»
«Вроде бы был», — сказал Михаил. «Но у нас все по-другому».
«Вы ухитряетесь обходиться без многих официальных структур», — кивнул я. «Как?»
«Мы все знаем свою цель и свое место».
Дверь хлопнула. Заглянул Александр, пожилой майор следственного. Сказал: «Дуй-ка к царице-дознаватель».
«Что стряслось?» — насторожился я.
«Много будешь знать», — туманно ответил он. «Скорее всего, сам не знал. Видимо, я сидел у подполковника, когда той вздумалось меня вызвать. А то с чего бы оказался на побегушках?» «Я воль», — сказал я. Александр был немец, чьи предки приехали в Россию еще во времена Петра Великого. «Вазелин готовь», — посоветовал Александр и закрыл дверь. Кажется, он все-таки что-то знал.
«Почему царица?» — спросил Михаил.
«Потому что Шамаханская».
«Но она же Даулетдинова».
Я развел руками. Кто может предсказать, как и откуда возьмется прозвище? Да никто.
«А зачем вазелин?»
Я посмотрел на Михаила с подозрением.
«Нет, я понимаю смысл выражения», — успокоил он меня.
«Но, во-первых, твой начальник — женщина, поэтому смысл меняется на совершенно противоположный. То, что она женщина, не помешает ей употребить меня и с вазелином, и без вазелина», — вздохнул я, вставая.
«Во-вторых, вчера и сегодня ты хорошо поработал, и к тебе не должно быть претензий».
«Михаил», — с чувством сказал я, — «претензий ко мне не будет, когда я помру. Да и то только, если не восстану».
«Я иду с тобой», — решил Квази.
Спорить я не стал. Выйдя из кабинета, я запер дверь, и мы отправились к царице. При виде Квази она погрустнела. «Я вас не вызывала, Михаил Иванович. Вы можете пока отдохнуть». Положение Квази в нашем отделении, без сомнения, было очень туманным и плохо регламентированным. Похоже было, что Даулетдиновой позвонили сверху, причем с самого верху, и велели назначить Михаила мне в напарники и оказать всяческое содействие. Любопытно. «Спасибо, Амина Идрисовна», — вежливо сказал он, «но мне было бы очень полезно понаблюдать за тем, как идет работа с личным составом». Видимо, против этого Даулетдиновой возразить было нечего. «Денис, кто вчера производил досмотр задержанной Виктории Томилиной?» Прежде чем я прокрутил в памяти вчерашний вечер, и пришел к неутешительному выводу, что мы вообще не проводили досмотр задержанной. Сдав ее на руки опергруппе как есть, Квази сказал:
«Я ее осмотрел, Амина Идрисовна».
«Что у нее было с собой?»
«Ничего», — невозмутимо ответил Михаил. «На ней был обтягивающий деловой костюм. Женщины редко носят что-то в карманах, для этого есть сумочки».
Подполковник непроизвольно бросила взгляд на шкаф, где, вероятно, и стояла ее сумочка.
«В ушах сережки, серебряные, в виде листиков. На шее цепочка с медальоном, тоже листок, очевидно, комплект. На правой руке обручальное кольцо, белое золото с маленьким бриллиантом, примерно 0,1 карата, но чистой воды. На левой руке браслет с подвесками, серебро и кристаллы Сваровски. Все».
«Вы очень наблюдательны», — похвалила его Даулетдинова. «Мужчины редко так хорошо запоминают украшения». Она была явно растеряна. Квази выбил у нее почву из-под ног.
«Что-то случилось?» — поинтересовался Михаил.
«Она сбежала».
«Как сбежала?» — воскликнул я.
Михаил молчал, ожидая продолжения. Когда ее привезли для оформления в изолятор временного содержания, оказалось, что наручники у нее сняты. Она сбила с ног наряд и убежала.
«Расстегнуты?» — спросил Михаил.
Даулетдинова нахмурилась. Взяла со стола какой-то листок, прочитала. «Нет, да. Сняты и лежали на полу машины. Нет, не расстегнуты».
«Квази могут вытащить руки из любых наручников», — сказал Михаил. «Надо всего лишь сломать кости. Это больно, требует времени на восстановление, но возможно. Патрульные не читали инструкцию по перевозке задержанных Квази?»
«Мы не часто арестовываем Квази», — заступилась за патрульных подполковник. «Чаще перевозим восставших».
«Квази не ангелы, мы тоже совершаем преступления», — невозмутимо сказал Михаил. «Если в человеческой жизни была склонность к преступлениям, то она проявится и в квази-жизни. Надо внимательно читать инструкции. Мы направляли их в ваше Министерство внутренних дел».
Подполковник вздохнула. «Я сообщу об этом. Что ж, хорошо, что это не вина, не наша вина. Денис, почему вы так напряженно смотрите на своего напарника?»
«Восхищаюсь его профессионализмом», — сказал я.
«Нам помочь в поисках Виктории?»
«Этим уже кто только не занимается», — махнула рукой Даулетдинова.
«Идите, займитесь отчетами».
«Я лучше обход сделаю», — сказал я. «У меня на участке 43 бабушки и 28 дедушек, которых надо почаще проверять».
«Сделайте обход», — согласилась Даулетдинова, из чего я понял, что она серьезно смущена ситуацией. «Не загнать меня заполнять бумажки — это что-то неслыханное». Покинув кабинет начальника, Михаил двинулся было к моему, но я подхватил его под руку.
«Позвольте пригласить вас на прогулку, Михаил. Чудесная погода, надо больше дышать воздухом».
За окнами громыхнуло.
«Как угодно, Денис», — согласился Квази.
«Вы что-то хотели спросить?»
«Да-да-да», — ускоряя шаг и заставляя Михаила поторопиться, пробормотал я. «Скажи мне, напарник, любимец богов, как ты врать научился?»
«Я не врал».
«Ха-ха-ха-ха!» — голосом пьяного Санта-Клауса воскликнул я.
«Ну да». Дверь участка хлопнула за нами, и я продолжил, хотя и тише. «Ты не проводил досмотр, я не проводил досмотр. Ты соврал».
«Осмотр должен был провести ты», — ответил Михаил. «Моя вина в том, что я не доглядел за тобой».
«Но ты соврал! А Квази не врут».
«Это кто вам сказал? Квази?»
Я остановился, в упор глядя на напарника. Михаил вздохнул. Я уже понял, что это у него был отработанный прием невербального общения.
«Да, мы не врем. Но я не соврал. Я сказал то, что царица хотела услышать».
«Это нам она, царица».
«Я сказал подполковнику, что осмотрел Викторию».
«Я и осмотрел ее очень внимательно, но осмотр не равен досмотру».
«Ты лжец! Ты формалист и крючкотвор!» — воскликнул я в полном восхищении.
Ты настоящий полицейский старой школы». И вот тут он неожиданно улыбнулся. Наверняка так же искусственно и рассудочно, как и вздыхал, но улыбнулся.
«Куда уж старее. Я при Сталине родился. При Хрущеве в школу пошел, при Брежневе работал, при Путине на пенсию вышел. И я прекрасно понимаю, что нашей вины в случившемся нет. Виктория не отмычкой наручники открыла. Она сломала себе руки и ноги и вытащила из браслетов. Если есть вина, то моя. Надо было предупредить тех ребят».
«Но зачем ей сбегать?» — спросил я. «По всей вашей логике, совершил преступление, прими наказание, верно?»
«Если на почве любви, то да», — согласился Квази.
«Значит, тут не любовь».
«Или не та любовь, или не только любовь. Будем объезжать старичков.
Поедем еще раз на место преступления». Михаил посмотрел на часы, старомодные, стрелочные, в позолоченном корпусе.